Я вас категорически приветствую. События в наши дни развиваются с нечеловеческой быстротой. За время нахождения вечернего излучателя в плановом отпуске случилось много важного. Ну, далее по степени важности. Первое. Изменились границы нашей страны. В состав России приняты Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Президент России подписал документы о принятии новых регионов в Российскую Федерацию и выступил с программной речью. Второе. В России началась частичная мобилизация, в связи с чем мы узнали, что непосредственно среди нас проживают граждане, для которых не только личное важнее общественного, но и трусость с позором являются чем-то вроде подвига. Ну и третье. Нанесены удары по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Событие, безусловно, историческое. До этих ударов никто открыто и демонстративно не лупил по международной инфраструктуре, да еще и на территории третьих стран. Это сигнал, сигнал тревожный для всех. Ну а теперь немножко подробнее по каждому пункту. Сразу после подведения итогов референдума в Совет Безопасности ООН Соединенные Штаты в соавторстве с Албанией внесли на рассмотрение резолюцию с осуждением действий России и непризнанием итогов референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Предсказуемо, что сама Россия, как постоянный член Совбеза, наложила на документ решительное вето. Но вот на что следует обратить внимание. За проголосовали 10 членов Совбеза. Ну, конечно, все друзья США. А вот среди воздержавшихся 3 политических гиганта – Китай, Индия и Бразилия. И все трое, между прочим, члены БРИКС. Жест весьма красноречивый и очень даже для России положительный. Ну а президент Украины Зеленский в ответ на формальную и окончательную потерю самой экономически важной части Украины принял решение исполнить яркую политическую выходку. Зеленский выбежал на площадь в сопровождении 2 крайне упитанных граждан, которых большинство зрителей приняли за сотрудников охраны. И прямо там подписал обращение к НАТО о срочном принятии сократившейся незалежной в этот самый блок НАТО. При этом, очевидно, хуторяне очень сильно торопились, ибо ни НАТО, ни даже США об этом ярком экспромте не предупредили. Поэтому реакцией на перформанс Зеленского, министра обороны и председателя Верховной Рады, было искреннее недоумение всех западных политиков, вплоть до президента США Джозефа Байдена, который не по годам молниеносно немедленно указал Украине на ее место. Отказ прилетел и от главы НАТО Столтенберга, и от начальника европейского МИДа Жозепа Борреля. Этот прямо так и заявил, что стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом для ЕС в настоящий момент. Клоуна Зеленского понять можно. Ему вступление в НАТО необходимо для того, чтобы обязать альянс направить войска против России. А вот НАТО это не нужно, ну, как минимум, пока. Украина для Запада – это слуга, шестерка, это не партнер, а граждане ее – пушечное мясо, обязанное подыхать за интересы Запада. Ну, а что касается граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ото всей души поздравляю всех, кто ждал присоединения к России и дождался. Это, безусловно, правильное решение. Ну, а теперь дело за Россией. Надо окончательно освободить освобожденные от нацистов территории, восстановить разрушенное 30-летним украинским управлением и 8-летней войной и дать людям почувствовать себя людьми и частью России. Мы подготовим спецвыпуски излучателя по каждому из новых регионов. Можно будет показывать детям и взрослым, дабы лучше знали и понимали свою страну. Ну а теперь пару слов о частичной мобилизации. Ни одно мероприятие подобного масштаба не обходится без ошибок, бардака и злоупотреблений. Повторяю, ни одно. Особенность сегодняшнего информационного пространства состоит в том, что как ни ограничивай негатив, он всегда найдет дорогу. Ну а благодарные диванные аналитики, паникеры и малолетние дебилы раздуют любую проблему до масштаба национальной катастрофы. А у власти есть ровно два способа реагировать на такое. Первый. Принять позу страуса, спрятать голову в песок и все отрицать. Второй – оперативно исправлять недостатки и внятно реагировать на справедливые жалобы граждан. При необходимости наказывать особо одаренных провинившихся, невзирая на звание, заслуги и красноречие. Ну ты, кстати, обрати внимание, подвесь вой об отсутствии сапог и портянок – молчание о том, что в большинстве подразделений все нормально и с обмундированием, и с вооружением, и с боевой учебой. Орут только про случаи откровенного бардака. Ну, орут и правильно делают, но ведь и про хорошее забывать не надо. Вот только где оно? Крайне желательно на ответственные должности назначать толковых управленцев. Соответствующее поручение дал главам регионов президент России. Именно они несут всю полноту ответственности за эффективность работы и исправление ошибок. Будь это отсутствие надлежащего обмундирования, ошибочный призыв непригодных по возрасту, здоровью или специальности. Ну, на мой взгляд, заработало. В Самарской области по инициативе губернатора Азарова принято решение о корректировке состава призывных комиссий. В них будут работать врачи, как при обычном призыве. 69 человек, не подходящих под мобилизацию, там уже возвращены домой. В Мурманской области оперативно удалось решить проблему пациента с онкологией, внезапно получившего повестку из военкомата. Тульский губернатор Дюмин помог трем призванным студентам вернуться домой. Ранее, после аналогичного вмешательства главы региона, отправка была отменена для 5 учащихся тульских колледжей. Нижегородский губернатор Никитин встретился с нижегородцами в Костроме, куда их отправили для специальной подготовки в центр сбора. Полный порядок в Москве. Здесь, помимо системы обратной связи, создан специальный центр поддержки родственников мобилизованных. Губернатор Подмосковья Воробьев лично контролирует обеспечение мобилизованных дополнительным обмундированием и техникой. Мобилизованным уже привезли разгрузочные жилеты, квадрокоптеры, зимние спальники, баллистические очки и активные наушники. Кроме того, доставлены тактические костюмы и рюкзаки, резиновые зимние сапоги. Всего передано более 5500 предметов. За ходом мобилизации будем внимательно следить. А всем тем, кто отправился исполнять воинский долг, считаю важным сказать вот что. Вы идете защищать свою родину, защищать ее будущее, защищать свои семьи, своих близких, друзей, знакомых, незнакомых. Вы настоящие мужчины. Честь вам и почет. Ну, естественно, не сидят сложа руки пропагандисты с другой стороны. При поддержке подонков и предателей отечественного производства. Шендеровичей, Макаревичей, Гребенщиковых, Соболей, Каспаровых, Волковых. У них задача расколоть россиян, посеять страх и панику. Вот. Например, по украинским СМИ и телеграм-каналам разгоняют новость о том, что в Луганске якобы разбомбили эшелон с мобилизованными россиянами. Сперва в качестве иллюстрации показали кадры, снятые в Польше в 2010 году. Тогда в польском городе Белосток загорелись цистерны с бензином, что привело к масштабному пожару. Ну, после опровержения этой брехни укронацисты немедленно переключились на другую брехню, предоставив фотки сгоревшей электрички. Ну, тоже старый кадр, сделан в Малоярославце в 2021 году. Там действительно загорелся вагон электропоезда. Однако никто из граждан не пострадал. И к Луганску это фото тоже не имеет никакого отношения. Будьте бдительны, граждане, не ведитесь на украинскую брехню. Смотрите «Вечерний излучатель». Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю. Послушаем наши вести с полей.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я хотел бы представить нашего гостя, точнее, гостью из Тверской области с нами, Дарья Лаврикова, журналист, волонтер и руководитель исполкома БПР по Тверской области, секретарь Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы очень много лет вы занимаетесь, насколько я понимаю, акцией «Бессмертный полк». Вот в связи с этим хотелось бы вас спросить, а как за последнее время произошла трансформация к патриотизму, если она, конечно, произошла, как изменилось, если изменилось, опять-таки, отношение к этой акции?
На самом деле, за 2 года пандемийных люди, как бы это ни звучало, может быть, не очень корректно и по-человечески, люди соскучились по массовым мероприятиям. Поэтому мы в этом году первый раз, когда проводили «Бессмертный полк» в офлайне, был ажиотаж даже на место волонтера. Мы устраивали конкурс.
А вы не связываете это никак, простите, я вас перебью, возможно, со специальной военной операцией, что это как-то подхлестнуло некоторых людей принять участие, а некоторых, наоборот, те, кто выступил с других позиций, они, скажем так, немножко охладели к этой акции.
Я не думаю, что среди тех, кто до этого выходил вообще на эту акцию, были люди, которые могли охладеть к родине, потому что все-таки основная цель «Бессмертного полка» — это сохранение патриотизма в семье. Да, может быть, подхлестнуло, потому что люди просто больше начали интересоваться тем, что происходит, и интересоваться историей своей семьи в разрезе «Бессмертного полка» и в разрезе того, а кто у меня в семье участвовал в Великой Отечественной войне, и как это все происходило, то есть ну, где погиб. Очень много стало запросов на поиск информации о своем деде. Может быть, да, может быть, подхлестнул. Но здесь больше речь о консолидации и о том, что человек хочет знать историю своей страны и хочет знать, за что сейчас у нас государство и ребята-контрактники там воюют.
Ну, во-первых, не воюют, а проводят специальную военную операцию, как мне все-таки кажется. А во-вторых, не только уже контрактники, мы сейчас с вами видим частичную мобилизацию. Как вам кажется, вот эти акции, которые проходили «Бессмертный полк» в течение этих лет, он повлиял на патриотизм? То есть те люди, которые сейчас, возможно, ходили все эти годы, интересовались судьбой дедов, интересовались судьбой России, вы наблюдаете какую-то корреляцию между тем патриотизмом, который, может быть, удалось, я хоть и не люблю этого слова, воспитать, и тем, что люди сейчас иногда добровольцами, а иногда и нет, просто более спокойно относятся и с пониманием идут на призывные пункты?
Я думаю, что вообще вся работа по патриотическому, да, воспитанию, патриотическому просвещению, она на это повлияла. Сложно говорить, понимают, ощущают как-то, да, что там их встретит. Потому что я думаю, что наши деды и прадеды тоже не понимали и до конца не понимали. То есть какие-то определенные уровни, что мы туда идем, что там опасно, что... Но есть больше утверждений и больше уверенности в том, что они понимают, за что. То есть вот эта вот причастность к родине, к тому, что я здесь не просто человек на ножках, который ходит, зарабатывает, кушает, там еще что-то делает, а я человек, который относится и имеет полное отношение к своей стране, любит ее и готов ее защищать.
Хорошо. Давайте поговорим еще на одну тему. Я знаю, что вы проводите тренинги и молодым людям, и не очень молодым, лекции читаете о том, как правильно или неправильно вести себя в соцсетях. Это уж каждый по-разному понимает. Особенно вас почему-то возмущают выкладывание откровенных фотографий. Я не знаю, это у вас что-то личное или просто вы так относитесь к этому по другим причинам?
Я сейчас больше сконцентрировалась на том, чтобы ребятам в 12, 13, 14 лет, которые сейчас прямо массово и активно становятся пользователем соцсетей, объяснить, что то, что они сейчас выкладывают в соцсети, оно никуда не пропадет, И потом, когда они уже будут взрослыми, они уже достигнут определенных карьерных высот, они станут известными, узнаваемыми людьми, ну, мне бы хотелось в это верить, что какой-нибудь трэш, который они выложили сейчас, он никуда не пропадет, и потом им скажется.
Наверное, вы занимаетесь правильным и нужным делом, спорить не буду. Но вам не кажется, что тут гораздо большая опасность стоится в том, что они легко могут стать жертвой какого-нибудь маньяка, педофила,
это
или просто жертвами серьезной психологической обработки?
Мы видим очень много примеров того, что, во-первых, фотографии воруют любые, да, их могут спокойно взять и использовать, например, для каких-то для создания фейков с твоим лицом. Плюс еще можно, да, указать геолокацию и навлечь на себя какую-то опасность. Об этом я тоже говорю. Но акцент немножечко я все-таки как журналист и как человек, который немного занимается своей профессией в консультациями по выстраиванию личного бренда, я именно вот на это, чтобы не пугать. Пугать здесь, рассказывать о том, что это опасно, в том числе должны и родители, чтобы показать, что, ребят, ну, так не надо. Между родителем и ребенком обычно вот это вот бывает война отцов и детей. Нет, вот мне мама сказала не выкладывать, а я выложу. А я прихожу и рассказываю, что вот потом ты захочешь стать депутатом, а тебе напомнят, приятно тебе будет или нет.
Напомню, что с нами была Дарья Лаврикова из Тверской области, журналист, блогер, волонтер и много еще. Кто всех звонит, перечислять не буду. Спасибо, Дарья.
Спасибо, Игорь. Ну и в заключении выпуска. Удары по северным потокам, когда говорят по латыни «cui prodest», «cui bono», «ищи, кому выгодно», так говорили в Древнем Риме. Ответственно заявляю, если преступление не совершено на бытовой почве при совместном распитии алкоголя, эта формула верна на 99%. Вывод газопровода из строя выгоден только США. Взрывы приведут к тому, что восстановить данную часть экономических отношений Европы и России будет уже практически невозможно. Две нитки Северного потока потенциально давали огромный объем прокачки с совокупной мощностью порядка 110 миллиардов кубических метров. При общих объемах поставки газа в ЕС порядка 180 миллиардов кубометров. Ну и у европейцев теперь даже теоретически не будет возможности нарастить поставки дешевого газа из России. Фактически взрыв газопроводов привязывает ЕС к дорогому американскому газу. Ну а стоит ли ждать результатов так называемого независимого расследования, которое будут проводить страны Запада, тут думай сам. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.